Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучать 19 главу Евангелия Иоанна. И, наверное, это самая печальная глава, где рассказывается о смерти Иисуса на Голгофе. В этой главе мы видим пример вопиющей несправедливости. Рим был известен во всем мире своей системой правосудия. У каждого римского судьи на столе находилось небольшое изваяние двуликого языческого бога Януса. Одно лицо этого божества смотрело вперед, а другое назад. Кстати сказать, именно благодаря этому языческому божеству первый месяц года называется январь. Действительно, январь – это месяц, который смотрит назад в старый год и одновременно встречает новый. Изваяние Януса должно было напоминать судье о том, что в его обязанности входит честное рассмотрение любого дела и непредвзятое отношение к обеим сторонам. Римская империя управляла этим миром почти 1000 лет. Когда римляне порабощали чужие страны, они обещали завоеванным народам построить хорошие дороги, установить закон и порядок, дать им защиту и мир. Но при этом жизнь этих народов оказывалась под властью римской диктатуры. Рим правил железной рукой, однако в римских судах невиновные могли добиться справедливости, а виновные получали заслуженную кару. И вот мы читаем о суде над Иисусом. Самое интересное, что этот суд, как ни странно, являлся редким исключением для римского правосудия. Ибо судилище над Иисусом представляло собой вопиющую несправедливость. Прочтем стихи с 1 по 3. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били его полонитом». Если Иисус Христос был невиновен, его следовало отпустить. Если же Господь был виновен, он должен был бы быть распят. Избиение Иисуса было совершенно противозаконным. Пилат пошел на это, потому что думал, что данная жестокость умиротворит иудеев. А римские солдаты воспользовались представившейся возможностью, чтобы поиздеваться над узником, которому предстояло распятие. Написано, что они били его полонитом. Это значит, что воины играли с Иисусом в жестокую римскую игру. Они могли издеваться над ним, делая все, что им заблагорассудится. Игра состояла в том, что солдаты демонстрировали заключенному свои кулаки. Затем узнику завязывали глаза, и все солдаты, кроме одного, били его со всей силы. Затем повязка снималась, и несчастный, если, конечно, он был еще в состоянии, должен был догадаться, кто из солдат его не бил. Очевидно, что заключенный никогда не мог дать правильный ответ. И воины продолжали бить его так, что несчастный буквально терял человеческий облик. Я полагаю, что Господь был настолько сильно избит, что его близкие не узнали бы его. Пророк Исаия пишет в 52 главе в 14 стихе своей книги: «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». 4 и 5 стихи. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». И вот Пилат вновь выводит Иисуса к иудеям. Я думаю, что если бы мы увидели Спасителя, наше сердце разорвалось бы. Господь был избит до полусмерти. Я не думаю, что вид его хоть сколько-нибудь напоминал того Иисуса, которого обычно изображают на своих полотнах художники. Пилат сказал: «Се человек». Если вы можете сказать об Иисусе только это, значит, вы совсем не знаете Господа. Ибо Он больше, чем просто человек. Иисус – это Сын Бога. Он – Спаситель мира. Иоанн написал все это, дабы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Читаем 6 стих. «Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: „Распни, распни Его!“» Пилат говорит им: «Возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины». Наверное, именно в этот момент Пилат потребовал принести Ему сосуд с водой и умыл в нем руки. Вода омыла руки прокуратора, но она не могла смыть ту вину, которая лежала на его сердце и сохранилась в памяти потомков. Даже в одном из самых первых символов веры христианства сказано, что Иисус был распят именно при Понтии Пилате. Стихи с 7 по 9. «Иудеи отвечали ему: „Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим“». Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: „Откуда ты?“ Но Иисус не дал ему ответа. Но прокуратор все еще не был удовлетворен, и вот опять он ведет Иисуса на допрос в преторию. Стихи 10 и 11. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Существуют различные грехи и различные степени наказания. Те люди, которые предали Иисуса в руки Пилата, несли большую ответственность, потому что у них был свет, которого был лишен Понтий Пилат. Однако это вовсе не оправдывает римского наместника. Он был виновен. Читаем 12 стих. «С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: „Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю“». Сказано, что с того момента Пилат искал отпустить его. Потому ли, что прокуратор уверовал в Господа? Нет, просто потому, что Пилат знал, что Господь Иисус невиновен. Мы видим, что Иисус оказался в руках дешевого политикана, а вовсе не в руках справедливого судьи, которым должен был бы быть Пилат. Религиозные начальники Израиля были готовы донести на прокуратора, обвиняя его в том, что он помогает изменнику. Подобное деяние тоже считалось изменой, а Понтий Пилат не хотел отвечать за данные обвинения, то есть наместник позволил своим политическим интересам повлиять на справедливое решение. Это ужасно, когда церковь или государственная власть попадают в руки людей, жаждущих власти и не считающихся ни с Богом, ни с человеком. Далее читаем 13 стих. «Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа». Я думаю, что в наши дни мы можем найти это место в Иерусалиме. На одной из главных улиц города находится обтесанный камень, который, как я думаю, и является этой самой Гаввафой. Читаем 14 и 15 стихи. «Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый. И сказал Пилат иудеям: „Се царь ваш“. Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его“. Пилат говорит им: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме кесаря. Обратите еще раз внимание на величие, которое демонстрирует Господь Иисус во всех этих событиях. Заметьте также, что суд на самом деле происходит вовсе не над Иисусом. Пилат вынужден принять решение, кого он выберет – Иисуса Христа или кесаря. Религиозные начальники тоже стояли перед выбором – Иисус Христос или кесарь. И они принимают свое ужасное решение. «Нет у нас царя, кроме кесаря», – говорят они. В будущем наступит день, когда людям этого мира предстоит сделать другой выбор – Иисус Христос или Антихрист. Друзья мои, послушайте, каждый человек должен сделать выбор относительно Иисуса Христа. Спаситель говорит: «Кто не со мною, тот против меня». В тот миг, когда мы принимаем решение не в пользу Христа, мы выбираем сторону Его врагов. Читаем 16 стих. «Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие, и взяли Иисуса и повели». Мы так часто говорим о смерти и воскресении Иисуса, что это событие становится для среднего верующего почти банальностью. Распятие Иисуса Христа – это одно из наиболее подлых, позорных и постыдных моментов в истории человечества. И в то же время это наше искупление. С точки зрения Бога распятие представляло собой умилостивление, когда святой, праведный Бог мог протянуть руку милости и спасти грешников. Иисус Христос понес на себе нашу вину, и Бог был удовлетворен. Для Господа Иисуса это была жертва. Он является Спасителем, и Он сделал себя жертвоприношением за грех. А также для Него крестная смерть была актом повиновения Отцу. Павел говорит нам в послании к филиппийцам, во 2 главе, в 8 стихе, что Христос смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. А для нас с вами, как для верующих в Иисуса Христа, это была заместительная смерть. Он занял наше место. Он был безгрешным агнцем, который страдал за грешников. Он был праведником, страдающим за нечестивых. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, пишет Петр в своем первом послании во 2 главе в 24 стихе. С точки зрения сатаны, крест был триумфом, но одновременно с этим и поражением. Это был триумф, ибо сатана смог ужалить в пяту семя жены, как это было предречено в 3 главе книги Бытие. Но все-таки это было поражением, потому что голова сатаны была сокрушена. В послании к евреям во 2 главе в 14 стихе сказано: «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола. С точки зрения этого мира крест был ничем иным, как жестоким убийством. Люди мира видят лишь Иисуса из Назарета. Они видят человека и видят несправедливость. Итак, воины повели Иисуса на распятие. Это исполнило пророчество 93-го псалма. «Станет ли близ тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпой устремляются они на душу праведника и осуждают кровь невинную». Читаем стихи 17 и 18. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Иоанн не приводит нам описание самого распятия, сообщая нам лишь скудные подробности. Далее читаем 19 стих. «Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Надпись на кресте была сделана по-еврейски, то есть на языке религии. Та же надпись была сделана по-гречески, на языке культуры. И то же самое было написано по-латыни, иными словами, на языке закона и порядка. Фактически эта надпись была адресована всему миру, ибо он умер за всех людей. Это и есть Евангелие, которое надлежит нести всему миру. Это упование нашего мира. Стихи 23 и 24. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не шитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. И вот Иисус был распят. Ни в одном Евангелии не описывается смерть Христа. События распятия, его смерти, как бы скрыты от нас. Бог словно окутывает все это завесой тайны. Тьма опустилась на землю, чтобы люди не могли видеть. Во-первых, Бог вовсе не собирается сообщать нам эти подробности, дабы удовлетворить наше праздное любопытство. А во-вторых, это была сделка между Богом Отцом и Богом Сыном, которая превосходит наше понимание. Единственное, что мы с вами можем сделать, это принять верой то прощение, которое было дано нам посредством смерти Христа на кресте. Это единственное, как мы с вами сможем как-то проникнуть в эту тьму. Римские солдаты бросали жребий об одежде Господа у подножия креста. Хотя они и не знали этого, но тем самым исполняли пророчество 21-го псалма: «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Далее стихи с 25 по 27. «При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Иисус называет Марию «жена» точно так же, как и во второй главе этого Евангелия во время свадьбы в Кане. Его час уже пришел, ему предстояло умереть и обрести славу, его земная связь с матерью должна была разорваться. Для нее, равно как и для нас всех, Иисус должен был стать прославленным Христом. И она тоже должна была прийти ко Христу в вере, подобно любому другому человеку. Но даже умирая за грехи этого мира, Господь не пренебрегал ею. Мы знаем, что до конца своей жизни Мария жила у апостола Иоанна, который заботился о ней, как Господь и велел ему. Читаем стихи с 28 по 30. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Иоанн тщательно демонстрирует нам, как исполняется пророчество Писания. В Ветхом Завете есть главы, которые особым образом связаны с распятием Иисуса. Например, 21-й Псалом, 22-я глава книги Бытие, 53-я глава книги Исаии или 16-я глава книги Левит. Когда Господь висел на своем кресте, исполнилось 28 пророчеств Ветхого Завета. Слово «жажду» — это исполнение пророчества 68-го псалма. Господь произнес слово «свершилось». Но что именно свершилось? «Свершилось наше с вами искупление». Читаем далее стихи с 31 по 37. «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла вода и кровь. И, видевший, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». Первое же из исполненных здесь пророчеств, которое упоминает Иоанн, содержится в 21 стихе 33-го псалма. Оно гласит: «Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». Второе пророчество можно найти в книге пророка Захарии, в 12 главе, в 10 стихе. «Но оно по-прежнему ожидает исполнения. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Он был пронзен. Эта часть была исполнена. Но Захария также говорит, что он вновь вернется. И когда Господь придет вновь, люди будут смотреть на того, кого они пронзили, и будут скорбеть о нем. Этим я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. В следующий раз мы продолжим изучение 19 главы Евангелия от Иоанна. Всего вам доброго, до новых встреч!